слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Депутаты Российского Ялтинского городского совета 3 декабря единогласно приняли генеральный план муниципального образования городской округ Ялта. При этом к проекту генплана у депутатов осталось много вопросов, которые будут решаться в течение 2019 года. Претензии есть и у ялтинских общественников. Каким российские власти Крыма видят будущее Ялты? Почему новый генплан вызвал острую критику общественных активистов? И можно ли как-то повлиять на застройку жемчужины Крыма? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро.
Прямой эфир.
Итак, мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. Напомню, 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18.
Тема дня.
Говорим сегодня о том, что депутаты Российского Ялтинского городского совета 3 декабря единогласно приняли генеральный план муниципального образования в городской округ Ялта. Вот депутат горсовета Ялты Алексей Яковенко заявил в честь этого следующее. «Сегодняшний генплан, который мы приняли, это не точка, это жирная запятая. Я благодарен всем, кто приложил немало усилий к его разработке и подготовке, но осталось много вопросов. В течение следующего года мы будем принимать решения по корректировке генерального плана, поскольку осталось много нерешенных задач и вопросов». Вот так заявил депутат горсовета Ялты Алексей Яковенко. Другой его коллега Евгений Мельников подтвердил, что в январе 2019 года в городском совете создадут специальную депутатскую комиссию по рассмотрению и уточнению изменений в генеральный план Ялты.
Крым в центре внимания.
Напомню, что документ, который вызвал столько споров, депутаты разрабатывали, местные чиновники разрабатывали 3 года. В течение этого времени в городе периодически вспыхивали скандалы, связанные с документом. Против него выступают местные общественники и архитекторы, которые заявляют, что он открывает путь для масштабной застройки южного берега Крыма и уничтожения его уникальной природы. В свою очередь, подконтрольный Кремлю министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов так прокомментировал новый генплан Ялты. Давайте послушаем его слова.
Мнение.
Мы постарались ограничить застройку прибрежных территорий. Мы постарались увеличить зоны лесов и заповедников. И в частности, в городе Ялты более 40 гектаров прирастает к зеленым насаждениям. Мы постарались отрегулировать застройку уже существующих заповедных территорий в городе Ялты. И мы постарались ограничить застройку с точки зрения этажности. Постарались, чтобы в центральной исторической части Ялты многоэтажные жилые дома имели ограниченную этажность и не вырастали. Стали предельно допустимые параметры. Для разных зон установлена разная этажность. Генеральный план, по сути, регулирует и устанавливает функциональные зоны в городе Ялте. Кроме этого, четко очерчены охранные зоны. И понятно сегодня, как будет регулироваться застройка города Ялты.
А также Кононов рассказал, какие территории выделят под застройку жилыми комплексами. Давайте послушаем.
По сути, большая застройка Большой Ялты будет за объездной дорогой. Точечная застройка максимально уходит в прошлое. Мы не будем позволять точечную застройку в городе Ялте. Мы будем стараться развивать застройку микрорайонами и будем говорить о том, что это должно быть комплексное освоение территории, на которой должны быть предусмотрены все необходимые градостроительными нормами и правилами, в том числе поликлиники, в том числе лечебные учреждения, детские площадки, паркоместа. Вот такой подход будет внедряться с помощью генерального плана.
Российский чиновник не забыл упомянуть о том, сколько всего генпланов принято на полуострове.
По состоянию на 1 декабря 2018 года из 265 генеральных планов было принято 200. Оставшиеся 65 генеральных планов – это 4 района и 1 город. Вот, собственно, 3 числа, сегодня 3 декабря был принят генеральный план города Ялты. и осталось принять 64 поселка по 4 районам. Бахчисарайский, Белогорский, Джеркольский и Симферопольские районы на своих сессиях будут утверждать оставшиеся генеральные планы 6 декабря. Мы надеемся, что 6 декабря мы поставим точку в этом вопросе и, собственно, в следующий год войдем с утвержденными генеральными планами.
А также министр строительства и архитектуры полуострова Сергей Кононов рассказал, что последует после принятия этих генпланов. Давайте услышим, что он говорит.
Следующий этап – это приемка правил землепользования и застройки. Ведь генеральный план устанавливает функциональную зону, а все остальные параметры будут регулироваться правилами землепользования и застройки. Такая работа уже ведется. Более того, у нас уже есть ряд населенных пунктов, которые утвердили правила землепользования и застройки. Но подавляющее большинство правил землепользования и застройки будет утверждено в первом квартале следующего года.
Мнение.
Напомню, это были слова министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Кононова. В частности, он прокомментировал и новый генплан Ялты. Но с генпланом, как я уже говорил, связаны достаточно многочисленные скандалы. Вот, в частности, ялтинские активисты и главред газеты «Ялта» Сергей Сардыко призывает российского прокурора Крыма Олега Камшилова расследовать заявление главы администрации Ялты Алексея Челпанова о том, что в Ялте, цитирую, «дерибан курортной земли и вакханалия незаконного строительства». Такое, по сути, признание Челпанов сделал, критикуя активистов, выступивших против генерального плана города. И вот сейчас с нами на связи сам Сергей Сардыко. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Вы могли бы рассказать нашим слушателям о контексте вот этого заявления товарища Челпанова, как это произошло и как это связано с генпланом ялтинским?
Вы знаете, вот мы последнее время наблюдаем, что у Челпанова то ли ранний склероз, то ли что. Скажем, он в своей декларации за 17-й год забывает указать три банка, три счета в банке ВТБ, да, где он счета открывал. Да. Сейчас он, может быть, забывает, что он это сделал заявление прошлую пятницу в разгар рабочего дня, 4 часа дня. Ну, я не думаю, что бы Путин или там Порошенко в разгар рабочего дня открывали Facebook и писали, что там их не устраивает украинский народ или российский народ, да, что народ, видите ли, строит гражданское общество и высказывает свое мнение по тому или иному социальному вопросу, да. То есть Челпанов раздражается такой филиппикой, причем видно, что человек нервничает. Он в достаточно небольшом тексте ставит аж 4 вопросительных знаках, утверждая, что мошенники мешают ему в работе, мешают ему утверждать генплан. Да какие мы мошенники? Но я почему написал прокурору Крыма? Я думаю, есть статья о недоносительстве. Да? Если у Челпанова есть факты, что мы мошенники, да, что мы опять-таки, я подчеркиваю, мы не противники генплана, мы просто сторонники генплана и его правильного законного оформления, процедуры проведения, да, вот, то есть, чтобы Челпанов дал фамилии, он же аккуратно, у него есть юристы, да, чтобы там под честь и достоинство не попасть, его заявлений фамилии не было, но все это прочитали так, что именно мы, жители Ялты, которые подали иск в суд, а иск в суд будет слушаться завтра, простите, не завтра, 7 декабря, в пятницу Верховный суд Крыма будет рассматривать наш иск по процедуре. Уже будет, кстати, финальное заседание. Судья Яковлев обещал огласить решение. Да? А решение чисто процедурное, элементарное. Да? Существует устав города. Ну, любой юрист там изучал магдебургское право. Там, да? Вот. Существует устав города. В уставе города, опять-таки, забыли, может быть, опять амнезия у Челпанова, забыли записать сравнительно новое положение. Зимой прошлого года Госдума приняла возможность идти не публичными слушаниями, когда очно, глаза в глаза встречаются жители и чиновники, а идти путем заочным, путем общественного обсуждения в интернете. Так вот, в мае менялся устав города, там НТО, эти киоски, там изменили положение. А про это забыли. Скажем, тот же Симферополь, другие города еще в феврале ввели в устав понятие общественное обсуждение. Да? Вот. Ну вот таким образом. И поэтому Чолпанов нервничает. Чолпанов, то есть мы это рассматриваем вообще как давление на суд. Ну, мальчик, ну подожди, суд проведет заседание. Что же ты этим, тем, что инициируешь ну, вместе с горсоветом принятие генплана, конечно, это давление на судью Яковлева, я считаю, неприкрытое. Вот, тем самым показать. Причем само проведение сессии было невиданное, но не было, это было 75-е заседание вот этого созыва, да, это было невиданное, что депутаты решили голосовать, голосовать именным, открытым голосованием, да, чтобы было видно, кто голосует. А я знаю, что часть депутатов хотели голосовать против, если бы было тайное голосование. Вот, я знаю фракции ЛДПР, КПРФ, вот, они традиционно оппозиционные, Единой России в российском парламенте, аналогичная ситуация и на местах, вот, но именно из-за именного голосования, к сожалению, кто-то просто не пришел на сессию, кто-то испугался, да, вот, и было так называемое единогласное голосование. То есть, конечно, это давление на суд. Вот, поэтому товарищ Чолпанов, наверное, выполнил определенные обязательства там перед девелоперами, да, вот, он не брал обязательства, что если люди пойдут в суд и будут обжаловать генплан. Поэтому мы подождем пятницы, вот, что скажет суд по процедуре, да.
Кроме процедурных моментов, какие у вас претензии к генплану Ялты, и есть ли они?
Ну, главная претензия какая? В том, что город начал уродоваться сразу, как закончилась советская власть. То есть, грубо говоря, с 91-го года шла хаотичная застройка. Она стала особо уродливой форме, когда с 2000 года, когда, помните, Медведчук продавил Верховной Раде возможность приватизации земли, да? Вот, когда каждый житель, очень много из Львова, из Киева, да, вдруг в одночасье оказывались владельцами земельных участков. Скажем, министр, экс-министр юстиции Онищук. Ну, каким образом? Вот мановением руки он получает земельный участок в Фаросе, фактически на берегу моря, фактически приватизируя кусок Черного моря. Конечно, эту ситуацию, сложившуюся нехорошую в украинское время, надо было решать, надо было делать, понимаете, как я говорю, Ялта принадлежит всему человечеству. Более того, вот я сейчас вернулся с Санкт-Петербургского культурного форума, да, мне вторит директор, гендиректор Эрмитажа Петровский, который не устает цитировать Дмитрия Сергеевича Лихачева, его известную фразу, что памятники не виноваты. Не виноваты памятники Южнобережья, не виноват сама Ялта, да, что Ялта у нас советская, Ялта у нас украинская, Ялта у нас российская. Да. Памятники культуры и истории принадлежат всему человечеству, поэтому их надо спасать независимо в каком государстве. Да. Вот. И в этой связи вы, я думаю, вашу радиостанцию слушает и руководство Украины, там Порошенко, да, вот. Может быть, вы поставите вопрос, чтобы Украина поддержала заявку России о внесении Южного берега и Крыма, Ялты, в список исторических мест ЮНЕСКО. Это позволит нам спасти Южный берег Крыма от безудержной хищнической застройки, понимаете? Ну зачем нам этот железобетон? Вот, в таком уникальном... Одно дело, стройте на равнине. Господи, есть Джанкойский район, есть Первомайский, есть Нижнегорский. Там можно по 50 этажей строить небоскребы. Понимаете, зачем небоскребы строить в Ялте? Понимаете, уродуя облик курорта, уродуя замыслы архитектора Краснова.
Сергей.
Вот так я бы вам сказал.
Сергей, да? Благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сердыко. К сожалению, мы вещаем все-таки не для Порошенко, а для крымчан, для жителей Крыма, и поэтому я не уверен, что нас услышат в Киеве в этом плане. Сейчас к нашему разговору присоединяется российский урбанист, член Президиума Союза архитекторов России Алексей Комов. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот смотрите, только что ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сердыко так достаточно эмоционально раскритиковал генплан Ялты новый, вот, который приняли в Горсовете 3 декабря. И у меня к вам такой вопрос. Вообще, насколько, по вашему мнению, его возмущение справедливо? Вы как урбанист, как человек, который профессионально занимается строительством, ну, скажем так, оценкой строительства и городской застройки, как оцениваете генплан Ялты?
Вы знаете, вообще все, что связано с генпланами Крыма сейчас, который уже продолжается, этот психоз 4 года, в принципе, это все связано действительно с какими-то скандалами. Начиная там от не только Ялты, но и самый мощный пример – это генплан Севастополя. Это бесконечное количество, во-первых, затягивания сроков, затягивания, абсолютная непрозрачность. И самое главное еще вопрос именно с проектировщиками. Кто это проектирует, кто это делает. Потому что, на самом деле, если говорить про генплан Ялты, можно, с одной стороны, удариться то, что говорил активист, действительно, в эмоции, что зачем строить там же бетонные небоскребы, это как бы одна история. Другая история заключается в том, что генплан Ялты сосредоточивал сразу несколько проблем, которые генплан есть в Крыму. Основные проблемы — это с проблемой с землей, проблемы с законодательством. Крым, в принципе, вообще, как я всегда говорю, это наше увеличительное зеркало. Поэтому, например, проблемы с федеральными законами, пресловутый ФЗ-44 и так далее, они высвечены здесь просто вот ярким светом. Проблемы генплана Ялты связаны с тем, что...
Алексей, у нас, кажется, проблемы небольшие со связью. Я попрошу моих коллег просто вам перезвонить сейчас, чтобы восстановить связь. Ну и заодно, мне кажется, с нашими слушателями очень важно обсудить, ну, такой важный аспект. Это то, что, в принципе, генплан делается не только из архитектурных соображений. В нем закладываются такие соображения, как обеспечить жителей города жильем. И вот, в частности, господин Аксенов ранее заявил, что генплан в том числе позволит строить социальное жилье и рассказал о ценах на это жилье в условиях будущего генплана Ялты. Давайте послушаем, что говорил по этому поводу товарищ Аксенов.
Моя позиция принципиальная, то есть как бы жилье там для иногородних, как строили раньше, там за сумасшедшие деньги, там больше 100 тысяч рублей за квадратный метр, меня не интересует. И таким проектом зеленого света не будет, то есть максимально буду препятствовать. Жилье до 40 тысяч рублей за квадратный метр, все приветствуется, будет зеленый свет однозначно. Для того, чтобы ялтинцы могли решить проблемы, тех, особенно кто проживает в ветхом жилье, у кого аварийный жилой фонд.
Вот такое вот мнение Сергея Аксенова. К нашему разговору вновь присоединяется Алексей Комов, российский урбанист. Алексей, вот говоря о проблемах, Аксенов говорит о том, что, в принципе, генплан позволит обеспечить жителей города социальным жильем. По вашему мнению, вообще, насколько необходима такая категория, как социальное жилье? Насколько генплан способен помочь в решении этого вопроса?
Вы знаете, конечно, социальное жилье отчасти это необходимо, но надо тоже понимать, что такое генплан в принципе. Как говорит мой коллега, член президиума Союза архитекторов Дмитрий Наринский, генплан – это не карта на стене там, чиновник, это визуальное отображение бюджетных обязательств муниципалитета. Все. Все остальные, самый главный рычаг – это правила землепользования и застройки. Это следующий этап после генплана, это нужно понимать. Но еще раз подчеркну, что для вот нашего там, российского сообщества архитектурного, там, градостроительного, все крымские генпланы – это стало притчей во языцах, скандальной темой. Еще раз подчеркну, что через какое-то время просто Крым погрязнет в судах от проектировщиков, да, которые, например, там начинали проектировать, а потом у них забирают проекты и заканчивают совершенно другие проектировщики. Вот в Ялте такая сложилась скандальная ситуация. Например, люди, которые начинали проектировать, которые выигрывали тендер, это, насколько я знаю, это институт территориального развития ГРАД, просто уже подал в суд, да, потому что они начинали проектировать, а заканчивала другая совершенно контора, институт Геоплан Симферопольский. Это действительно так. Тут то же самое и в Севастополе. НИПИ генплана подает в суд, потому что у них разорвали с ними контракты и заканчивают другие. Поэтому помимо каких-то вот таких вот реляций, связанных с социальным жильем, связанных, есть еще очень серьезные проблемы, которые высвечивают серьезную проблему именно еще с самим проектированием, самим характером законодательства, да, российского, которое, столкнувшись на крымской земле с вот этими реалиями, да, при своей непрозрачности, да, дает вот такие эффекты совершенно скандальные.
Алексей, вот смотрите, вот вы сами говорили, в Севастополе были массовые фактически акции, протесты даже против генплана. В Ялте многие активисты выступают против принятия генплана. А насколько это типично вообще для России, чтобы против генплана протестовали? И что может быть причиной таких протестов? Обычно же все-таки жители такие не интересуются столь абстрактными материями, а тут вот почему-то генплан вызывает такое возмущение простых крымчан.
Ну, во-первых, надо совершенно по-разному. Я бы тут не обобщал. И у нас и на материке были в разных территориях определенные волнения. Просто генплан зачастую становится определенного рода таким манипулятором, да, общественного сознания. Это с одной стороны нужно понимать. Во-вторых, генплан – это инструмент регулирования застройки и застройщиков. Вот. А кто у нас правит бал в стране, именно это как раз девелоперы, застройщики, а Крыму так это тем более, потому что после разрушения экономики, да, то самым главным ресурсом является земля. И то, что касается возмущения, люди, еще раз говорю, из-за непрозрачности с ними никто не говорит. Все вот у нас рассказывают на, там, от Минстроя, там, соучаствующее проектирование, вот. А у нас, по сути, скоро уже и общественные слушания отменят, и все уйдет в какой-то там электронный бумагооборот. И из-за этого непонимания, из-за этой непрозрачности можно в этой вот в тумане, в этом совершенно рождать таких чудовищ, которых еще страна не знала. И, например, как я говорю, как раз в 2017 году у нас в стране было две территории, да, где пенсионеры в транспорте и на рынке рассуждали о правилах землепользования и застройки, о строительных нормативах. Это Москва с реновацией и Севастополь со своим генпланом, вот этим генпланом психозом. И еще раз говорю, самая главная проблема, как всегда, да, вот по поводу генпланов, особенно в Крыму, это непрозрачность.
Алексей, вот, собственно, о генплане Севастополя мы буквально через минуту поговорим с севастопольским журналистом Давидом Аксельродом. Я же хочу поблагодарить Алексея Комова, который был сейчас у нас в эфире, российского урбаниста и члена Президиума Союза архитекторов России. И также хочу напомнить нашим слушателям, что в нашем вечернем эфире вы всегда можете услышать самые важные новости дня, поэтому не пропустите.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Мы же возвращаемся к страстям вокруг генплана Ялтинского, и теперь попытаемся спрогнозировать ситуацию на примере Севастополя. На связи с нами журналист из этого города Давид Аксельрод. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот только что мы беседовали с Алексеем Комовым, членом Президиума Союза архитекторов России. Как оказалось, севастопольские генпланы, скандалы вокруг него стали притчей во языцах даже в Москве, даже в России. И мы действительно помним вот эти протесты, которые были связаны с генпланом. А, Давид, с чем они были связаны? И удалось ли севастопольцам как-то повлиять на местных чиновников и депутатов?
Ну, в первую очередь, они были связаны с тем, что люди по итогам того, как они ознакомились с проектом генплана, опасались за свою землю, они опасались за то, что земельные участки, которые выделены были, могут лишиться этой земли в некоторых районах города, Большого Севастополя, так скажем. Плюс в том проекте генплана некоторые районы могли уйти под бесконтрольную застройку, многоэтажную застройку. Это насторожило в том числе и общественников известных местных. Вот. Что касается того, добились, я бы сказал, отчасти да, потому что после того протеста, после того митинга, который где-то больше полутора тысяч, я думаю, даже собрал людей, проект генплана отменили, и вот до сих пор фактически он остается непринятым, но в то же время я хочу сказать, что я так понимаю, что власть испугалась, и на сегодняшний день даже общественные слушания в том формате, в котором они были, и именно они спровоцировали вот этот протест, по крайней мере, так считает власть, я полагаю, эти общественные слушания, проведение этих слушаний под вопросом, то есть сначала говорили о том, что не будет вообще слушаний, что генплан просто представят без какого-либо обсуждения, без какой-либо дискуссии. Но вроде как после того, как эта информация стала доступна широкой общественности, вот эти планы правительства, вроде сказали, что слушания такие проведут. Но там, понимаете, там еще много вопросов нерешенных, в частности, там с подрядчиком, как мы знаем, нелады, и правительство готово само уже переписывать генплан, как писали местные СМИ. Поэтому севастопольским генпланом еще
много всего ожидает. Что ж, Давид, я благодарю вас за комментарий. Напомню, мы беседовали с журналистом из Севастополя Давидом Аксельродом, говорили про принятие генплана Ялты, и вот, в частности, вспомнили о том, как это происходило в Севастополе, точнее, не происходило в Севастополе. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся буквально через пару минут.